Мы продолжаем беседы на тему книг пророческих, книги пророка Даниила. Мы остановились на судьбе, на личности, на, да я бы даже сказал, на загадочности души царя Навуходоносора и рассмотрели вот то, что произошло, даже, собственно говоря, не с израильским народом, уведенным в плен, потому что вот складывается такое совершенно четкое представление о том, что именно в книге пророка Даниила, вот особенно в начале этой книги, как-то про судьбы еврейского народа почти умалчивается. Фактически все то, да, Навуходоносор, вот он в центре повествования книги пророка Даниила, вот в первых своих главах о нем идет речь, он видит сны, а не пророк Даниил. С ним происходят какие-то вещи. То есть буквально вот целая глава, например, четвертая глава целиком посвящена именно царю Навуходоносору. Конечно, он соприкасается с пророком Даниилом. Он просит его объяснить то, что он видит во сне. Но вот именно очень четко видно, понятно, что пророк Даниил вот в начале книги своей, он выступает как вспомогательное орудие. Не как главный герой, не как центр, вокруг которого так вот происходит концентрация промысла Божьего, а именно инструмент. А все делается для царя Навуходоносора. И только тогда, когда Навуходоносор умирает и на престол вавилонский, а потом персидская держава вступает другой царь, то вот про них уже ничего не говорится, а говорится как бы и открываются мысли, чувства, желания, откровения именно пророка Даниила, а про царя как бы умалчивается. То есть действительно получается, что для промысла Божьего, для каких-то судей Божьих, последние вот тайны, которые откроются только в последний день мира, Навуходоносор был важен. И мы закончили о том, что вот он дважды уже исповедовал Бога, великого, единого Бога. Первый раз, когда увидел, когда пророк Даниил разгадал ему сон о последних судьбах мира и о царстве непоколебимом, и о том, какая судьба ждет Вавилонскую империю. Второй раз, когда три отрока были брошены в печь и остались там невредимы. И вот третий раз из уст Навуходоносора мир услышит исповедание единого Бога. Произошло это следующим образом. Опять-таки сон. Царь Навуходоносор видит сон. И на этот раз сон вполне четкий, понятный, и пытается найти истолкование этого сна. Он видит некоторое дерево, которое вырубается каким-то существом, так скажем, потому что там не сказано, кто это, сильный и бодрствующий. Вот в таких прилагательных причастиях выражен то, что он увидел. Пришел некто и срубил это дерево, но корень оставил в земле. Вот. И он не понимает, что это значит, и потом из этого корня будет что-то вырастет новое. Но вот что, зачем он это увидел? Что он что Бог хочет ему сказать этим сном. Он призывает Даниила, и Даниил рассказывает ему, вот, дает, собственно говоря, совет, как себя вести. Он его предупреждает о том, что надо делать, и предостерегает о том, какие, вот как бы сказать, как может промысел Божий его наказать. Он предостерегает, видя именно вот некоторую, ну, даже не некоторую, а большую испорченность сердца царя. И вот через какое-то время, когда и предостережение Даниила, и сон уже забылся, Навуходоносор гуляет по своему царскому дворцу, величественному действительно, видит весь величественный город, лежащий перед ним, и произносит: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества?» Вот буквально так: «Построил я силою моего могущества». и в славу моего величия». Вот такие вот слова, и только он сказал эти слова, с ним происходит дивное изменение, он теряет разум и на 7 лет погружается в темноту. То есть он живет среди, ну, как животное, обрастает шерстью, вот, волосами, он рвет, грызет, мечет, то есть вполне уподобляется скоту. И вот самое удивительное, хотя на это обычно меньше всего обращается внимание, но вот через тысячелетия после всех этих событий, особенно в условиях так нового времени, именно особенно нового времени, новейшего времени, некоторые вещи, они оттеняются совсем неожиданным, с неожиданной стороны. Вот для меня лично самым удивительным в этой истории было то, что за 7 лет такого безумства никому в голову не пришло поставить другого царя. Никому в голову не пришло, вот, ну, непонятно же, будет он когда-нибудь, вернется он в прежнее состояние или не вернется. Царедворцы это скрыли, управляли от его имени, но никакого переворота не возникло, никто не смог поднять руку на то, чтобы его убить, никто не воспользовался этим, чтобы присвоить власть себе. Все, как было в течение этих 7 лет, 7 лет продолжалось это безумие, так все и шло, как при Навуходоносоре. То есть вот эта история в условиях, вот, которые, истории, которые мы знаем за последние 200-300 лет, она совершенно невероятная представляется нам. Вот, хотя на самом деле вот что значит империя. Именно империя не с тем либеральным оттенком пренебрежения, вот, имперские замашки, а именно в той величественности, в которой действительно существовали древние империи. И надо всегда помнить, что когда Господь открывает и показывает сон Навуходоносору, он показывает действительно, что те империи, ну, по крайней мере, империя, созданная им, она рисуется золотым, вот, в золоте. То есть это некоторая действительно ценность не в рамках, не в измерении вечности, не в свете будущего века, а некоторая ценность для человеческой жизни, потому что империя, она всегда вот в те века и в сознании тех людей, она была гарантом стабильности, гарантом вот именно уверенности в том, что вот то, что мы существуем, это порядок, это незыблемость, это вот некоторая уверенность в своей жизни, в завтрашнем дне. Вот и в этом плане, конечно, величественные империи для тех людей, живущих тогда, были некоторой тенью того действительно Царства Небесного. И не случайно вот этот эпитет взят, что Царство Небесное именно вот в контексте именно царствования. Это не небесная республика или что-либо иное, это царство. Это то, что дает, вот, по-человечески рассуждая, стабильность, дает покой, дает вот именно упорядоченность в высшем смысле этого слова жизни. Вот, и проходит 7 лет, ну вот, а по поводу того, что царь Навуходоносор потерял разум, это очень яркая картина. Есть в псалме такие строчки, 13-й псалом начинается: «Рече безумец в сердце своем, несть Бог». Вот. И хотя Навуходоносор так напрямую не говорит, но вот Священное Писание, надо всегда помнить, что каждое слово Священное Писание, оно есть, как говорит апостол, все Писание, Священное Писание богодухновенно. То есть каждое слово – это есть дыхание Духа. И фактически всегда можно сказать, что у Священного Писания один автор – это Дух Святый. И в этом плане оно действительно, когда начинаешь понимать и видеть, вот все чувствовать Писание изнутри, видеть вот это переплетение вот различных книг, различных образов, символов, слов, и видишь, понимаешь, что фактически это действительно не собрание нескольких книг, разрозненных, посвященных одной теме, а это именно книга. Это единое откровение, очень хорошее слово, откровенное, это единое писание, вот, которое фактически об одном говорит. И видно, как все взаимосвязано, и нет никаких внутренних противоречий в контексте этого писания. И если нам кажется, что это противоречие, только потому, что мы не понимаем всех тонкостей, всех нюансов, и не видим действительно духовным оком то, что Господь хотел нам открыть. То есть, попросту говоря, потому как, опять-таки говорит апостол, что понять Священное Писание, все Писание открывается только Духом Святым. Если человек пытается постигнуть и понять, и открыть, не будучи причастным этому Духу, то, конечно, ему кажется, что есть какие-то несообразности, противоречия или еще тому подобное. Так вот, в данном случае рече безумен сердце своем, хотя не есть Бог, хотя Навуходоносор и не отрицает Бога, но когда человек говорит, что то, что у него есть, его талант, его мудрость, его сила, его способность управлять, или плод его дела какой-то, созданный им дом, созданное им государство, созданная империя, созданная какая-то самая простая вещь, что это есть, мало того, сугубо, всецело, плод именно его деятельности, но это еще можно как-то принять, но то, что он делает это в свою славу, это совершенно значит отрицание всякого Бога. Потому что как раз именно слава всегда должна быть Божьей. Пусть мы это сделали даже своими руками, пусть мы это исповедуем, это можно еще принять. Но сделав любую вещь, действительно достойное великое дело, каждый человек должен чувствовать, осознавать, исповедать того, что за эту вещь, за это дело, за этот плод нужно воздать славу Богу. Если мы задумаемся над тем, что мы делаем, мы поймем, откуда вдруг появилась в нас эта способность. Почему Пушкин писал стихи? Он это своим трудом заработал. За какие-то великие свои подвиги он получил такую способность. Нет, он родился таким. Какова его заслуга в том, что он родился таким? Или у него поэты великие были в родстве, что вот таким образом получилось, что ну, передали ему, так скажем, по наследству поэтический дар? Нет. Никто в его родстве особым поэтическим талантом не отличался, так же, как и в потомстве Пушкина. Это дар. И, собственно говоря, говорить-то не о чем. Сам Пушкин ясно свидетельствует, только не знает, он знает, что это дар Божий, только не знает, что с ним делать, это другой вопрос. Но он-то действительно человек и религиозный, а потом и действительно верующий, и он понимает, что это дар Божий. Каким-то образом он должен этим даром прославлять Бога. Но как? Он не умеет, его никто не учил. Искусство пользоваться дарами Божьими в то время было, особенно среди высшего слоя российского дворянства, уже утерян. И вот, собственно говоря, тем, раз уж мы про Пушкина сказали, для XIX века это было очень важным. И те духовные отцы, и Серафим Саровский, и оптинские старцы, они как раз вот пытались это сделать, научить людей творческих, талантливых, своим талантом служить во славу Божью, воздавать славу Богу. Вот. И Навуходоносор как раз этого не сделал. А раз он сделанное, вот, причем он ведь раньше знал, он ведь раньше исповедовал и говорил о том, что то могущество, которое у него есть, это именно дар Божий. Он свидетельствовал об этом иудеям, которых он, Иерусалим, которых он разгромил и которых он вел в плен. Он действительно говорил, так я разве сам пришел, если Бог дает мне такую силу и власть, если я от Бога пришел и то, что делаю, делаю по воле Его. И тут в забвении сказать, что на самом деле это моя сила, это мое могущество, конечно, есть полное безумие, и Господь ему это показывает. Но опять-таки, разве мало людей в жизни, которые так говорят и так думают? Но не все они получают такое явное и яркое вразумление от Бога. Они все, в конце концов, своим исповеданием того, что то, что они делают во славу свою, они таким образом показывают, что они безумны. Потому что ведь чем мы отличаемся от животных? Умом. Не просто разумом, а именно умом, духом, тем, чем мы уподобляемся, возможно, способны уподобиться Богу, тем, чем мы способны постигнуть Бога, чем мы способны предстоять Богу, узнать волю Божью, чем мы способны молиться к Богу. Это вот именно то, что на греческом, в греческом языке обозначает словом «нус» – дух и ум одновременно. И вот этим органом, этим духовной своей составляющей мы отличаемся, вот в том числе и этим отличаемся от животных. И если вот этот ум вдруг забывает того по образу, чему он создан и кому он призван служить, и ради чего он, собственно говоря, и пребывает в этом мире, это познание Бога. Ведь Христос говорит в Евангелии, в последней беседе с учениками, Он говорит: «Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого Бога, Отца и посланного Тобого Иисуса Христа». То есть именно знают в том числе, это очень сложное понятие, мы не будем сейчас его раскрывать, но оно предполагает умную, духовную природу человека с помощью вот этого инструмента ума и духа. Человек способен не только постигнуть, узнать Бога, но и соединиться с Ним, потому что есть некоторое, вот, нечто общее, вот, что по природе, что делает человека способным воспринимать Бога, способным приобщаться к Богу, по крайней мере, в Его божественных энергиях. И если этот ум говорит, что на самом деле все, что есть, есть только ради меня, ради моей личной славы, ради только моего могущества, и забывает того, кто его создал, даровал ему это могущество и эти таланты, он, разумеется, безумен, и ему сразу Господь делает вразумление. И этим показывает, что судьба царя Навуходоносора ему не безразлична. Вот буквально показывается, как в книгах Священного Писания видно, как заботится Бог о еврейском народе, о Израиле, как Он ее воспитывает, как Он с ним нянчится, как Он его долготерпит, как Он его с болью наказывает. И вот нечто подобное видим, но такую же заботу и попечение Божье к личности одного только Навуходоносора, языческого вот совершенно царя. Причем царя, который взял Иерусалим и разрушил этот город. И вот Господь о нем заботится. Таким образом, сразу его наказывает. 7 лет пребывал Навуходоносор в таком состоянии. И через 7 лет неожиданно возвращается к нему разум, потому что прошло время, отмеренное Богом для смирения и наказания Навуходоносора. И он говорит: «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Вышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал? Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, который все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Вот это последнее исповедание Навуходоносора, фактически, действительно, очень ярко, и не только он исповедует Творца неба и земли своим Богом, не только, как раньше, Богом этого народа, израильского народа, он именно исповедует его Богом всей земли, Богом всечеловеческим, единым в собственном смысле слова Богом, не главным среди прочих, а единственным, который действительно управляет как воинством небесным, чтобы под этим именем не скрывалося, так і чоловіками. І Он один ими управляє. І Он один той може смирити ходящого гордо. І этим Он некоторым образом исповедует и приносит свое покаяние, потому что вот понимает, что это наказание за гордыню. И показывает, вот раскрывает достаточно общее место для Священного Писания о том, что именно гордыня, человеческая гордыня, в каких бы она образах ни проявлялась, взывает к тому, чтобы Господь вмешался, чтобы Он сокрушил эту гордыню. И Он сокрушает. Другое дело, что это не всегда проявляется так ярко и так сильно, как в судьбе Навуходоносора. И не всегда это проявляется так зримо, чтобы люди могли увидеть. Потому что промысел у Бога, он свой. И вот что еще в контексте этого эпизода очень важно помнить. И вообще вот эта история царя Навуходоносора, история разрушение Иерусалима, история уведения в плен иудейского, израильского народа. Вот, вот это представление о том, что такое вот, о промысле Божьем в истории, она очень помогала нашей церкви, русской церкви, нашим иерархам определить свое отношение в очень сложный для себя период, когда произошла революция, которая, вот, ну, то, что называется Октябрьская революция, Октябрьский переворот, когда к власти пришли большевики. Вот тогда церковь в лице своих иерархов, в лице поместного собора, который как раз проходил на фоне вот этого Октябрьского переворота и так называемого триумфального шествия советской власти, в лице патриарха Тихона, его ближайших сподвижников, его преемников, восприемников, митрополита Сергия, будущим патриарха. Вот они все именно вот такими образами Священного Писания и словами апостола Павла, они определяли свое отношение к новой власти. Ведь очевидно, что власть безбожна. Очевидно, что она, собственно говоря, работает на разрушение вот прежде существующих святынь, как это сделал и Навуходоносор. Он разрушил святыню израильского народа, он разрушил храм Господень, единственный храм Бога, вот, находящим, который был создан на земле, и он его разрушил. И осквернил это место, осквернил этот город и убил очень многих из народа Божьего. Но пророк Иеремия, пророк Даниил свидетельствует о том, что в лице царя Навуходоносора действовал Бог. И что именно подчинение власти Навуходоносора было сообразно подчинение власти Божьей. Что не надо, вот по мысли пророков, не надо обращать внимание на то, что происходит видимое безбожие этой власти. Видимое кощунство, видимое разрушение. А надо именно увидеть другую реальность, увидеть промысел Божий, увидеть присутствие Бога в этой власти. И вот это помогло им выработать правильное отношение к революции. И поэтому действительно и патриарх Тихон, и позже митрополит Сергий постоянно именно вот настаивали на том, что власти надо подчиняться, независимо от того, каково ее отношение к Богу. Потому что именно вот в этом исповедании Навуходоносора нам в данном случае важно не то, что его сказал царь Навуходоносор, а то, что это изречение, сделанное по наитию Святаго Духа, это свидетельство Святаго Духа, и ничем другим оно быть и не может, что по воле своей он действует у живущих на земле и дает власть и творит то, что хочет по воле своей. Никто не может сделать что-то вопреки его воле. И если, допустим, революция произошла, то надо принять это именно как свершившийся факт и понять, как с этим жить, как хранить в этом состоянии исповедание, веру, таинство, молитву, состояние присутствия, хранить упование, а не то, как бороться с тем, что установил Господь. Вот эта власть, она изменчива. Власть, она постоянно колеблемая вещь. Это не Царство Небесное. Церковь есть столб и утверждение истины. Церковь есть непоколебимое, потому что некоторые даже, можно сказать, непоколебимое царство, образ непоколебимого царства. А государство меняется. Но чтобы сохранить нормальное согласие с Богом, бытие в этом мире, церковь должна постоянно исповедовать, что если власть есть, то это именно та власть, которую в данный момент воля Божья, промысел Божий судил быть вот в рамках этого исторического пространства.